Откройте текст Священного Писания. Первое послание Петра, пожалуйста. Мы сегодня начинаем вторую главу с этого послания. Начинаем вторую главу первого послания Петра. Я прочитаю три стиха сначала. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы укусили, что благ Господь. Аминь. Вот такой текст Писания я прочитал для вас. И тема сегодняшней нашей беседы с вами – духовная пища для христиан. Конечно, мы не сможем три стиха эти пройти сегодня, но половину того, что я думаю и о чем размышлял, я хотел бы, чтобы мы сегодня вникли в этот текст Священного Писания. Так вот, о чем речь шла выше, о чем мы несколько воскресений подряд с вами говорили, когда читали первую главу. В чем сущность духовной плодоносной жизни, жизни всепобеждающей? Где она скрывается? Как в действительности нам сегодня жить вот такой жизнью, о которой говорит здесь апостол Петр? Мы прочитали или с вами рассуждали несколько воскресений, читая первую главу. О чем шла речь здесь выше? Так вот, я хочу сказать, что мое желание, моя молитва к Господу, чтобы Господь милосердный научил нас исследовать Писание в контексте всего Писания. 7 лет назад, когда у меня была серия из нескольких проповедей о духовной жизни христианина, о плодоносной жизни христианина и как это сказывается на домостроительстве церкви, я как раз то брал в основании своего размышления тогда вот эту вторую главу первого послания апостола Петра. Вы можете на интернете посмотреть, вот, если они сохранились там в архиве, вот эти проповеди. Но вы знаете, когда я начал исследовать все это первое послание, и когда я прошел первую главу и начал опять и просмотрел то, что я раньше говорил, знаете, как-то совсем по-другому оно открылось, когда я начал смотреть в общем контексте всего послания. Совсем иначе оно начало открываться. Так вот, посмотрите, первая глава. Мы с вами рассуждали и говорили, о чем Петр заботился и писал этим верующим. Там речь шла об уповании, о разрыве с прежними похотями, которые владели нами, когда мы были грешниками, а также о жизни в полном послушании истине, также мы об этом говорили. То есть речь в первой главе шла абсолютно о внешнем поведении христианина. Он как христианин, как он ведет себя в мире, какова его жизнь, каково его отношение к искушениям, к этим похотям. Об этом шла речь в первой главе. Так вот, все эти качества, видимые качества в жизни христианина, это очень хорошо, это то, к чему призывает нас Священное Писание. Помните видимые качества? Жена говорит своему мужу: человек, который ходит постоянно мимо нашего дома, он святой, помните? То есть, видимые качества, они играют очень существенную роль. Христос говорит: итак, если вы будете иметь любовь между собой, то все скажут, что вы мои ученики. Это очень ценно. Однако я хочу сказать, когда я начал читать вторую главу и рассуждать, оказывается, внутреннее состояние души христианина есть несравненно важнее и ценнее внешнего проявления. Почему? Потому что внешнее проявление должно быть выражением внутреннего состояния христианина. Вот о чем идет речь. Так вот, посмотрите, ценность внешнего определяется ценностью внутреннего состояния, чем наполнены наши души. Почему ценность двух лепт вдовы, которая положила, помните, превысила намного больше ценность тех, которые ложили много? Потому что ценность двух леп, положенных двой, они определяли ее внутреннее состояние. Оно было несравненно раз больше, чем внутреннее состояние тех людей, которые, видимо, ложили, чтобы все видели и тому подобное. Так вот, что я хочу сказать. Бог смотрит на причины, побуждающие нас делать добро. Вот на что смотрит Господь. Помните, Писание говорит нам следующее. Порождение Ехидины, как вы можете не только делать, а даже говорить доброе, будучи злы? То есть, люди могут это делать, но оно не имеет никакой ценности абсолютно. Оно не приносит никакого удовлетворения. То есть, о чем речь идет, дорогие мои? Речь идет вот о том, о чем, что человек может иметь вид благочестия. Помните, Писание говорит? Человек может иметь вид молящегося человека. Помните, они молились, останавливались, долго молились на улице. Заметьте, Бог приветствует благочестие, Бог приветствует молящихся людей. И вот это внешнее проявление благочестия и моления, оно соответствовало внутреннему состоянию этих людей? Абсолютно не соответствовало. Поэтому оно не имело никакой цены. Вот это внешнее благочестие. Человек может иметь вид поющего и прославляющего Бога человека, воспитывающий свою семью в духе религиозном. Он имеет вид такого человека, притом он может воспитывать свою семью в очень строго религиозном духе. Но однако, слушайте, состояние, их состояние духа и души. 23 глава Евангелия Матфея, наш благословенный Спаситель 8 раз сказал: «Горе вам!» Кому, дорогие мои? Это не были атеисты, это не были пьяницы, это не были безбожники, это не были люди морально неустойчивы, это были люди внешне очищающие, помните, чашу изнутри. А Господь им говорит: горе вам. Вот о чем идет речь здесь. Поэтому Господь знал это все. Господь все это предусмотрел. Вот, поэтому этих людей Он назвал еще более ужасным. Помните, Он их назвал гробы окрашенные. Внешне очень красивые. Да, внешне этот человек вполне благополучен, вполне выглядит духовным человеком. А как же он переживает за дело Божие? Но внутри мерзость. Почему? Потому что причины, побуждающие его делать это, не библейские. Поэтому Бог не принимает этого всего. Я знал одного поэта, вот, который написал замечательное духовное стихотворение. Даже наш брат Алперов переложил его на ноты, и многие хора в нашем Союзе Советском пели этот гимн. Он называется «Помни око твое над тобою», «Его над тобой», если вы слышали этот гимн. Так вот, я вчера с Салпером разговаривал, вот, и я говорю ему, помнишь этот гимн? Да, говорит, я помню это, я ноты писал на этот гимн. И там есть одно такое выражение: от людей можно скрыть преступление и иметь благочестие вид. Только Бог видит наше хождение, Он на нас своим оком глядит. Я говорю, а ты помнишь, что этот человек? Оказывается, он жил в ужасном грехе, этот человек. В конце концов, он был отлучен от церкви и умер в своем невежестве, в своем сопротивлении, так и не раскаявшись перед Богом. Но он говорит, ну он же писал не для себя, он писал для нас этот стих. Вот оказывается, можно быть замечательным поэтом, но быть беззаконным человеком, жить во грехе. Почему? Потому что он пишет для вас. Мы дальше посмотрим на этих людей, с кем общался наш Господь. Так вот, что я хочу сказать, что спасенные люди, братья, дорогие сестры, человек, который рожден свыше, он не получает автоматически плоть, освобожденную от грехов и беззаконий. Или вы получили полностью, у вас никаких проблем нету с плотью, да? Когда вы уверовали, она стала у вас самая прилежная. Вот. Что бы вы ни подумали, сразу плоть бежит. Собрание, собрание, днем, днем, ночью, ночью. Пожертвовать нужно сколько? Пожалуйста, она никогда не сопротивлялась вам. Но Библия учит и говорит о том, что плоть автоматически не становится святой с момента нашего уверования, и потому Бог предвидел и знает о том, что среди церкви, среди верующих людей будет много тех, которые имеющие вид благочестия, но силы его отрекшиеся, то есть внутри мерзость. И эти люди, они используют самые различные трюки для чего? Чтобы показать себя, чтобы не пасть лицом в грязь. Вот оно что. Чтобы прикрыть свои грехи, они продолжают жить во грехах. Вспомните Иуду. Он никогда не был человеком возрожденным. И в конце концов, помните, он даже смог возбудить апостолов, что апостолы возмутились и сказали, к чему такая трата денег, этому миру можно было бы продать за 300 динарий. Видите, как эти люди, живущие во грехах, используют ширму, якобы он сильно переживает за нищих, за бедных. Вот так и сегодня, когда послушаешь этих людей, ну прямо они душу свою отдали бы за бедных, за нищих и тому подобное, и все. Только голосуйте за меня, я все сделаю. И потому Бог предусмотрел через апостола Петра, он говорит вот что, полноценная, здоровая, плодоносная, побеждающая жизнь, всепобеждающая, она зависит от того, чем питается человек, от его питания, чем он душу свою питает. И поэтому этот прочитанный текст сегодня, он в моем сознании совсем в иначем направлении, свете возник, когда я начал полностью в контексте всего послания этот суперважные слова апостола Петра. Почему? Потому что жизнь христианина требует в действительности полноценного питания, здорового питания требует. Так вот, ему приходилось постоянно употреблять различные усилия. Этому человеку требуется вот что: посвященности, жертвенности, дисциплины, прилежания по отношению к самому себе. Итак, давайте посмотрим на истину этого маленького отрывочка Писания. Итак, во-первых, итак, как тут сказано, отложивший. Что это означает? Как понимать его? Посмотрите, о чем речь, я уже говорил. Послание, кому направлено послание? Послание написано, вот оно, первый стих, написано рассеянными, избранным по предведению Бога и Отца. Это избранным людям, и вдруг этим избранным по предведению Бога и Отца апостол Петр говорит, и так отложивший злобу, коварство, лицемерие, зависть, злостой. Что это за букет такой? Откуда он взялся? Откуда оно могло все? Оказывается, это произведение нашей плоти. Или же, помните, если вы читали вот одну из книг Джона Буньяна, вот, и там он пишет, что в нашей плоти есть множество притаившихся дьявольцев, которые понимают, что им грозит смерть. Если только они проявят себя, они будут изгнаны или умерщвлены. Поэтому они притаились, они в нашей плоти живучие, они умирают вместе с нашей плотью. Так вот, эти дьявольцы, они тоже ожидают благоприятного момента в нашей жизни. И как только наступил для плоти какой-то благоприятный момент, они тут же, как грибы после дождя, сразу дают себя знать. Ну, например, человек себя выдает, ну, такой же, такой смиренный, кроткий, ну, крылышки прямо в рай сразу, без всего. И вдруг вы ему немножечко наступили на мизинец. Вы попробовали его что-то поправить. И что изливается, исторгается из уст этого человека. Я не советую вам, таким людям, делать какие-то поправки, иначе будет неприятность. Откуда это? Это тот дьяволец, который живет в его плоти. Он остался. Милыми, наша плоть неисправима. Ничего вы не сделаете. Невозможно нашу плоть облагородить. Невозможно. Ее потребности ненасытимы. Помните, у ненасытимости сколько дочерей? Две дочери. Давай, давай. Сколько бы вы плоть свою не насыщали, у него никогда не будет предела, что она скажет, ну все, уже я насытил, хватит уже, пусть еще другие попользуются. Нету этого. Она не понимает вот этого дела, ее только нужно обуздывать плоть. Вот что плоть наша понимает. Она понимает только диктатуру, но не демократию. Вот что требует плоть. Посмотрите, что нам пишет еще в древности наш брат Соломон, царь израильский. Он говорит, ненасытимости две дочери, давай, давай, это притчи Соломона. Вот о чем идет речь. Смотрите, следующий текст. Почему это так? Потому что плоть и кровь Царствие Божие не наследует, пишет Павел в послании Коринфянам. Так вот, опять возвращаясь, итак, отложивший. Вы не замечали, почему для многих христиан их вера никогда не являлась причиной их радости? Почему в их сердцах никогда не было мира, хотя мир Божий должен владычествовать в их сердцах? Почему эти верующие люди, всегда у них ропот, всегда недовольство, всегда подозрительность, всегда обида, всегда зависть? Почему так? Откуда эти кислые плоды? Откуда эти дикие ягоды появились? Вы знаете, когда Христос был на земле, Он общался с разными людьми. Вы это знаете. Но заметьте, с какой категорией людей у него всегда была конфронтация и напряженные отношения. Смотрите, с кем Христу легче было контактировать. Возьмите, вот фарисеи и книжники – это одна группа людей. А другая группа людей – мытари и грешники. С кем Христос легче контактировал? С первой группой или со второй? Ведь те грешники и те грешники. Так что мытари и грешники, что они не так были грешны, как книжники и фарисеи? Нет, речь не в этом дело, дорогие мои. Почему с мытарями и грешниками Христос мог контактировать, а с этими не мог? Что он был настолько, скажем, экстраординарный? Вот как, знаете, есть некоторые люди, которые вот все в ногу, то есть все не в ногу, а я в ногу, да? Или все вот так, а я вот хочу быть вот другим, знаете? Как вот приехали эмигранты в Америку, попали в американские церкви, и все, и вдруг, значит, стали молиться, все склонили головы и молятся. А наши люди, хоп, и стали, все и рассматривали, да что это за беззаконники? Вот мы вот, да, мы святые, мы вот стоим и разглядываем, как другие молятся. Они сидя молятся. Вот как речь идет, понимаете? Вот так и здесь, смотрите, Христос не был таким человеком, что Он хотел просто все так, а я вот так буду. Так вот, смотрите, Он сказал следующие слова. Он не был против учения книжников и фарисеев. Он сказал однажды такие слова. Итак, все, что они велят вам соблюдать, вы соблюдаете. Но что-то другое Он сказал, чтобы они не делали. Вот оно что. Он не был против их. Но мы должны понять одну очень важную истину. Мытари и грешники, они были ближе к тому пределу, чтобы признать себя духовными банкротами и обратиться к Богу. Кто обращался к Богу более быстрее все? Фарисеи и книжники или же вот эти вот мытари и блудники? Помните, Христос сказал, кто будет впереди? Кто возлягут и придут с востока и с запада? Вот почему Христос имел более близкий контакт с этими людьми. Почему? Потому что Он видел, что эти люди, они были ближе к тому, чтобы признать себя духовными банкротами. А теперь посмотрите, как чувствовали себя фарисеи и книжники, когда они приходили ко Христу. Они чувствовали себя на равных. Даже Никодим и то пришел ко Христу и говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. То есть ты никакой тайны для нас не представляешь. Мы с тобой на одном уровне. А теперь посмотрите на мытаря, когда он пришел в храм. Он не смел поднять глаза свои к небу. Вы замечаете разницу? И тот грешник, и тот грешник. Но этот признает себя полным, абсолютно духовным банкротом. Он говорит, будь милостив ко мне, грешному. А рядом, который стоит, он весь из себя. Он облагородил храм своим присутствием. Он начинает перечислять, вот какой он. Ну, точно как сегодня многие верующие, так они считают, что они пришли в собрание, и они церкви оказали честь, они облагородили нас своим присутствием. Они не нуждаются в том, в чем нуждались книжники, то есть в чем нуждались мытари и грешники. То есть они наравны с Богом. Я даю десятую часть, я дважды в неделю пощусь, и я не таков, как вот этот вот. Видите, он даже глаза не может поднять к небу, а я могу смотреть, то есть я на равных, Господи, иду к Тебе. Вот о чем у Христа была постоянно конфронтация с этими людьми. И вдруг, заметьте, Христос взял ребеночка, Помните Евангелие и Матфея, и Луки, и он поставил в центре его, и он сказал им: «Истинно говорю вам, кто не умолится, как это дитё, и не примет Царствие Божие, как это дитё, не войдет, не увидит». Как это было слушать этим людям, которые были воспитаны в строго религиозном духе? Как им было слушать? И теперь он говорит: «И так отложивший». Кому? Вот этим людям, даже верующим людям. Поэтому, возлюбленные мои братья и сестры, разве сегодня картина изменилась? Не меняется, люди не меняются. Они как были, так и остались, как были во времена Христа, так и сегодня, они не меняются. Посмотрите, люди, которые обращаются к Богу, пришедшие из мира, и люди, которые выросли в христианских семьях, даже в строго религиозных, с кем легче контактировать? Может быть, вам не приходилось. Но я хочу сказать, 100% с людьми, которые пришедшие из мира, с ними намного-намного легче контактировать, чем с людьми, которые считают: «Мы с детства верующие, что ты ко мне пристал? Я с детства пою в хоре, я с детства то, я с детства то, а ты мне будешь говорить это, то». То есть я уже больше забыла, чем ты знаешь, как мне одна сестра сказала. Вот а что. С кем легче контактировать? Почему? Потому что эти люди, они приходят в церковь не для того, чтобы учиться и духовно расти. Они слушают десятилетиями проповеди, да, они могут определить, хорошая или плохая проповедь, да, они могут определить: о, эта проповедь правильно догматическая, все, нету никакого нарушения. Но десятилетиями пребывания в церкви их духовность как была на нулю, так и осталась. Почему? Потому что Петр говорит: итак, прежде всего, что нужно сделать? Что-то нужно отложить, а оно живет, оно есть. И они не хотят этого делать. Вот о чем идет речь. И на любое ваше замечание или на любое, скажем, решение церкви, у них всегда есть свое: а у меня свое мнение, а у меня свое служение, а у меня, и у меня, и у меня. И они прямо раздуваются вот так. Невозможно. Так вот, дорогие, я хочу сказать следующее, что мы живем время довольно-таки ужасное. Ужасное. Почему? Потому что что наблюдается в последнее время? Писание о чем говорит? Когда придут ужасные дни, в начале или в конце? В конце. Почему? Падение веры, вот оно что. Падение морали, падение чести. Для многих христиан понимание богопоклонения и богопочитания – это понятие за семью замками. Они не знают, что такое истинное богопоклонение, истинное богопочитание. Вот оно что. Многие люди сегодня, христиане, они оценивают церковь мерками этого мира. Точно так же, как мир оценивает какой-то бизнес, какие-то там организации. Они этому научились. Почему? Они же в церкви не учатся. Потому что они с детства это все знают. Поэтому они не учатся в Слове Божьем. А то, что они в мире научились, они переносят на церковь. И церковь они оценивают по меркам этого мира. Вот в чем проблема этих людей. То есть подражание миру становится для них на первом месте. То есть, что это значит? Это значит, что их христианство человекоцентричным. О, они проповедуют о любви Божией, они говорят, они поют и все. Но сущность всего этого, человек в центре, не Бог, а человек. Это проблема. Ну и что эти люди говорят? Ну и что с того, что соблазняются другие и уходят в церковь? Зато я тут сидел 30 лет, и я на сантиметр не подвинусь дальше. Пускай идут куда хотят. Так сегодня заявляют эти люди. Ну и что, что я не стесняюсь не то, что тут дети, что тут там еще другие, но зато я все высказал так, что оно аж в носу закрутило. Я сказал все. Вот оно, о чем речь. То есть утрачен авторитет Слова Божия. Нет, нет, они ничего плохого о Библии не скажут. Они скажут, Библия – это святая книга, да. Они даже руку могут ложить на Библию. Но Слово Божие никакого авторитета не имеет их. А в чем их духовность? А их духовность в чем? Что такое число 666? Где Каин взял себе жену там и другие? То есть он без году неделя как уверовал, а вопросы у него уже из откровения только. Куда там Евангелие, послание, это все мелочь. Ты мне давай откровение толкуй. И я спрашиваю, слушай, а ты Евангелие прочитал? Нет. А как же ты говоришь, этот стих мой любимый стих? Мне непонятно. Человек ни разу в жизни Евангелие не прочитал, а говорит, это мой любимый стих. Вот оно что. Поэтому мы должны понять, и так он говорит, апостол Петр, что-то нужно отложить. Вот оно что. Выражение духовности в этих людей, это есть что-то внешнее, внешнее. Помните, учитель, чтобы называли этого человека. То есть внешне, посмотри, как он смиряется, посмотри, как он долго молится, посмотри. Вы понимаете, они библейские истины превратили в насмешку. Библейские истины они превратили в предмет поругания и поношения. Почему? Потому что и молитва, и смирение – это есть библейская истина, которая должна исходить в действительности, но из внутреннего состояния человека. А не для того, чтобы пользоваться этим для своего удовлетворения. Мистические воображения. Посмотрите, как сегодня модно стало вот эти сны разные. И рассказывают, что я спал, и там я был восхищенный, или что там был восхищен до неба, и там ходил, и меня там Петр ходил и показывал, и Христос меня водил за руку и показывал. А потом, значит, я хотел остаться там, а Христос говорит, не-не-не, тебе еще там нужно идти. Так это, я думаю, можно рассказать про Емелю. Помните эту русскую сказку? Или Иван Крестьянский сын, только добавить туда Христа, и все будет то же самое. Изменить одно слово. Представляете, апостол Петр, то есть Павел, обращается к коринфянам и начинает им рассказывать. Представляете, коринфяне, я был восхищен в рай до третьего неба. И начинает. Вот бы интересно было бы для коринфян это знать. Но оказывается, это совсем не то. Описание нас призывает, погружайте свое сознание не в сон, а погружайте свое сознание в Слово Божие, которое живо, действие, оно вечно, это Слово. Вот куда нас ведет этот текст Священного Писания. Поэтому сегодня много появилось людей-специалистов, которые специализируют это. Духовный труд, это не духовный труд, это одно, это другое, и все. Эти проповеди я очень люблю слушать на эту тему и тому подобное. Это очень хорошее. А Писание говорит, лицемер, я тебя пригласил в церковь не для того, чтобы ты делал оценку моим словам, а чтобы ты принял эти слова и повиновался этим словам. и жил в соответствии с этим словом. Вот для чего я тебя пригласил в церковь и призвал. Помните, Христос говорит, придите ко мне и научитесь критиковать мои проповеди. Или он говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот для чего Господь нас собирает и учит, чтобы мы научились смиряться, научились погружаться в Слово Божье. Так вот, смотрите, Господь говорит, у дверей сердца твоего лежит грех. Но, Каин, что ты должен делать? Господствуй над ним. Я понимаю, что многим это не идет в голову, оно не лезет, они будут сейчас сидеть, и они о своем размышляют, что ты, мол, нас учишь, это все, я уже больше забыла, чем ты говоришь нам. Поэтому Писание говорит, отложите. Братья и сестры, вы можете со мной не соглашаться, это ваше право, но не соглашаться с Богом вы никогда не сможете. Поэтому я вынужден это сказать. Придет время, когда те люди, которые... вас Бог не будет судить за то, что вы со мной не соглашались, но Он будет судить за то, что вы с Его Словом не соглашались. А это уже более серьезно. Поэтому Писание вот так хотите. Вы хотите жить плодоносной жизнью, я не вырываю этот текст из Писания, но я хочу сказать, что здесь созидание тела Христова, и без плодоносной жизни вы никогда не будете созидателем, а вы будете разрушителем. А кто не созидает, Писание говорит, тот разрушает. Итак, отложите. Что отложить? Посмотрите, что говорит нам Слово Божие. Что отложить? Второе. Конкретно Он называет вещи своими именами, которые должны христиане при любом проявлении должны или умерщвлять, или откладывать. То есть это не должно быть нашим достоянием. То есть Он дает нам полное право господства, диктаторства над самим собою, над своей плотью, не над другими. Так вот, Петр говорит конкретно, посмотрите, вы, христиане, рассеянные, да, вы можете даже жизнь свою отдать. Помните, Павел пишет Коринфянам 13 главе, даже если жизнь свою отдадите, и тоже бывают случаи, что это не имеет никакой пользы, бесполезно, абсолютно. Удивительно, мы никогда не увидим реальные изменения в своей жизни, мы никогда не увидим плодоносной жизни, если мы не сделаем вот что. Отложите. Отложите. Тоже и Павел говорит, если вы читаете послание Ефесянам, 4 глава, посмотрите, он пишет 22 стих. Вот какие слова, он как бы перекликается с братом своим Петром, и он говорит, «Итак, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а что нужно сделать? А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу». Писание не призывает нас сражаться, как этот Дон Кихот, сражаться со своими грехами, абсолютно нету. Но Писание говорит нам о том, что мы должны все свои усилия направить для того, чтобы вот эти пороки были умерщвлены, чтобы эти пороки были отложены, брошены. Мы должны понять, что за этими пороками, греховными дьявольцами стоит личность, стоит дьявол, вот кто стоит. И поэтому о духовных плодах даже и речи не может быть. Вот она ответ, почему для многих христиан Вера их никогда не служила причиной радости, мира и покоя. Почему? Потому что в них вот это живет, и оно ими движет. И поэтому посмотрите, о чем здесь идет речь. Итак, первое, он называет: «Посему, отложивши всякую злобу». Замечайте, что не какие-то виды злобы отложите, ведь злоба бывает разная. А Господь говорит через Петра: отложите всякую, то есть абсолютную. Отложите. Это не то, что, дорогие мои, у каждого из нас есть какие-то греховные привычки. Да, вот, даже у людей, скажем, есть греховные привычки. Один курит, а другой еще что-то делает там или еще. Вот, и этих людей очень трудно убедить, чтобы они оставили эти привычки. Они даже обижаются. Но здесь, то, что мы прочитали, здесь гораздо опаснее, чем просто привычка. Здесь гораздо сложнее. Это плоды нашей греховной плоти. И поэтому, дорогие мои, новый человек, он хотя и родился в нас, но он живет в окружении, как и мы, в окружении агрессивной среды, так и новый рожденный человек, он живет в окружении агрессивной нашей плоти. Помните, Писание говорит: ибо плоть желает противного духу, они в постоянной конфронтации. Итак, смотрите, Писание однозначно говорит: отречься от всего этого. Всякую злобу не частично, а полностью и окончательно. Почему? Потому что наш плод при наличии злобы будет отравлен, и он погубит тех, кого мы питаем этим плодом нашей духовности. Вот о чем речь идет. Злой человек, милые мои, он не имеет будущности, так учит Священное Писание, так говорит Соломон. Прочитайте притчи 24:20. Он не имеет будущности. Злой раб погиб, помните, когда он начал там бить и тому подобное. Поэтому Писание говорит вот что: не будьте похотливы на зло. Писание говорит нам: у тебя, то есть у Бога, не водворится злой, поэтому отложите. Следующее, что отложите конкретно, посмотрите, всякое коварство, всякое, то же самое. Что это значит, коварство, отложите всякое коварство? Это то коварство, когда человек использует добродетель, используя дела милосердия для того, чтобы как-то надругаться, насмеяться над другим человеком, то есть использовать его в своих целях. И есть даже один кинофильм о том, как одни миссионеры трудились там на индонезийских островах. И там они описывают и показывают одно племя, которые самой высокой добродетелью в их племени считается коварство. И когда он им сказал об Иуде, что Иуда предал Господа Иисуса Христа, их торжеству и радости не было предела. «О, это брат наш!» Они сразу признали. Почему? Потому что их цель заключалась в том, чтобы так войти в доверие к другому человеку, чтобы он вам поверил, а потом его взять, зарезать и зажарить, и съесть. Они там употребляют это в пищу. И они даже показывали примеры там. Вот так, дорогие мои, смотрите, вот оказывается, ну, это дикие племена. Ладно, они дикие, да, у них коварство есть. Ну, а у нас что, тоже есть коварство? Оказывается, тоже. Правда, мы не жарим друг друга и не режем. И не съедаем. Но помните, почему-то Слово Божие говорит, что вы съедаете друг друга. Помните, есть такое? Есть, да, есть. Спасибо, брат, есть. Да, мы не съедаем его на костре, там жарим. Нет. Вот это коварство, дорогие мои. Я использую свое знакомство с вами. Вот я смотрю все для чего? Для того, чтобы использовать ее для своей цели. Поэтому Петр говорит ясно, всякое коварство, независимо, на костер вы этого человека ложите, хотите войти ему в доверие, или, может быть, у вас есть какие-то другие намерения, абсолютно равнозначно, не имеет значения. Вам с вами заводят дружеские разговоры, с вами дружат, входят в ваше доверие. Для чего? Для того, чтобы вы поделились с ним своими какими-то тайнами, и вы поделились, и через час уже все знают. Все рассказано. Поэтому в Писании написано: коварство – мерзость перед Господом. Запомните притчи 11:20. Следующее, что он говорит, итак, отложите всякую злобу, всякое коварство и лицемерие. О, вы скажете, если о злобе и коварстве сказано всякое, то о лицемерии не сказано всякое, поэтому иногда можно и полицемерить. Вот, ну, немножко так, правда. Потому что не сказано всякое лицемерие. Но заметьте, эти слова дальше, итак, всякое коварство, и дальше под словом всяким идет всякое лицемерие, и дальше и всякое злословие. То есть слово всякое касается, вы же русский язык знаете, как оно не употребляется, но под этим словом оно идет дальше. Абсолютно всякое лицемерие. Вы знаете, греки, они выдумщики такие были. Я вот это прочитал тоже на этой неделе. Оказывается, что слово «актер» по-гречески, на древнегреческом языке, на нашем означает «лицемер». То есть «артист» в переводе нашей означает «лицемер». Почему? Потому что кто такой артист? Он играет роль того, кем он не является. Представляете, в Советском Союзе у нас были так: заслуженный артист республики, или народный артист СССР. А ну-ка давайте поставим греческое слово. Заслуженный лицемер республики. Народный лицемер страны. Так где гнездо тут в Америке этих лицемеров? В Голливуде. А люди восхищаются, знаменитые актеры. Ну, давайте переведем на греческом. Знаменитые лицемеры, которые выдают себя за тех, кем они не являются. Но это актеры, ладно. Но, Петр, ты же пишешь христианам, что среди них тоже есть люди, которые играют роль тех, кем они не являются? О, сколько угодно, оказывается, есть. Они могут быть миссионерами, проповедниками, служителями, они могут чудеса творить. Помните, Господь говорит: я их не посылал, они сами пошли. То есть это актеры, они пошли играть свою роль. Я их не посылал. Они заявляют Христу: Господи, мы Твоим именем и то творили, и то. Господь говорит: я вас не знаю. Вот оно что. Братья дорогие, Писание говорит нам, сам Господь сказал: горе вам, горе вам. Вот оно. Потому, почему вы играете роль? Почему? Потому что, как он сказал, слепой фарисей. Ты сам не входишь в Царствие Божие и ведущих за собой ведешь в ад и в вечное мучение. Зависть. Отложите, дальше говорится. Зависть. Вы знаете, что это такое? Саул взял и говорит, ему только царства не хватает, и бросает копье. Что это такое? Зависть. Зависть – это гниль для костей, это же ужасная болезнь, когда рак костей, правда же? Человек не может же ходить, он теряет устойчивость. В духовном смысле зависть – это тоже это раковая болезнь костей, гниль для костей. Когда-то брат Коломейцев рассказывал один пример такой, я еще хочу вам его привести. Один мудрец решил испытать двух друзей, которые учились у него мудрости. И он им сказал: «Просите у меня всего, чего только вы вздумаете. Но знаете, если первый попросит чего-то, то я второму даю в два раза больше». И вот они сидят друг на друга, уставились. Кто же первый будет просить? Ну, представляете? Первый попросит, а второй два раза больше получает. И вот эта зависть до чего довела, что они сидели, и один тогда говорит мудрецу: «Вырви у меня один глаз». А второму что? Два. Может быть, это юмор, я не знаю, было ли это на самом деле так, или это быль такая, или все. Но это свойство зависти. Поэтому Писание говорит: отложите всякое злословие, то же самое, отложите это все, это не должно быть. И поэтому, дорогие мои, только после всего этого, когда вы в действительности управляете всем этим, вы можете, получите способность, как новорожденные младенцы, восполнить вот эту потерю. И это вот любовь к Слову Божьему, к чистому Слову Божьему, когда вы будете питаться Словом Божьим, оно принесет обильный плод во славу нашего Господа. Мы продолжим это на следующее воскресенье. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий наш, благодарим Тебя и славим Тебя, и превозносим Тебя за то, Господи, что Ты знаешь наш состав. Знаешь наши помышления, знаешь все то, что двигает нами в служении Тебе, в следовании за Тобою. Ты сегодня, Господи, предупреждаешь, насколько это важно, чтобы наше внутреннее духовное состояние соответствовало нашему внешнему поведению. А для этого Ты, Господи, хочешь, чтобы мы освобождались и умерщвляли эти все плотские греховные страсти и наполняли наши бессмертные души Твоим живым Словом. Слава Тебе за это! Помоги нам, Господи, в этом. Благодарим Тебе за это богослужение, за то, что мы могли сегодня быть в Доме Твоем. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.